Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Украине нарастает противостояние президента и парламента. Многотысячные митинги на центральных киевских площадях. После освобождения из иранского плена британских моряков в Лондоне развернулась дискуссия о чести и достоинстве офицера. Российские независимые профсоюзы требуют поднять трудовую пенсию до уровня 40% зарплаты. Журналисты уверены, что ток-шоу «Бойцовский клуб» на канале ТВЦ закрыто по политическим мотивам. Каковы главные темы вторника, 10 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Продолжает развиваться и, к сожалению, накаляться общественная обстановка на Украине. В Киеве к охране общественного порядка привлечены несколько тысяч сотрудников милиции. В город из регионов прибывают все больше сотрудников и сторонников правящей коалиции. На площади независимости продолжается их митинг. По словам лидеров коалиции, в ближайшие дни общее число демонстрантов, которые выступают за отмену президентского указа о роспуске Верховной Рады, достигнет 200 тысяч. Сторонники президента Виктора Ющенко обещают собрать вдвое больше. На прошлой неделе, напомню, президент Украины подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 27 мая. Депутаты сочли это решение незаконным, обратились за разъяснениями в Конституционный суд. Вокруг оппозиции Конституционного суда сегодня как раз и завязалась главная интрига. В этом суде заявляют о давлении отдельных политических сил на позицию судей и сегодня заявили о том, неожиданно, что первое заседание суда состоится не 11 апреля, как планировалось ранее, а 17-го. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свободы» в Киеве Владимира Ивахненко.
На экстренной пресс-конференции 5 из 18 членов суда, которые, как считается, симпатизируют оппозиции, заявили о давлении на них, говорит судья Петр Стыцюк.
Ответные публичные угрозы судьям Конституционного суда Украины.
Откровенные угрозы судьям Конституционного суда, давление на них отдельных политических сил не дают возможности вынести правовое решение относительно обращения народных депутатов Украины. Пятеро членов суда обратились к властям с просьбой предоставить им государственную охрану и не исключили, что они могут отказаться от участия в рассмотрении этого дела. Это заявление комментирует депутат Верховной Рады от оппозиционного блока Юлия Тимошенко, политолог Владимир Полухало.
На суд оказывается беспрецедентное давление, причем как общая атмосфера среди политического класса и высокая степень ответственности, я даже сказал бы судьбоносности, возможно принятия решений, так и откровенное давление, связанное с тем, что назывались какие-то сроки, там, в течение 5 дней, это в виде ультиматумов представителями коалиции. Можно сказать, что то, что происходит в обычных судах, в судах обычной юрисдикции в Украине, а происходит полная вакханалия, полный правовой нигилизм, это можно экстраполировать во многом и на Конституционный суд.
Нынешний состав Конституционного суда называют едва ли не самым слабым за всю его историю. За 8 месяцев работы суд так и не смог вынести ни одного решения. Он сформирован по пропорциональному принципу. По 6 человек от президента, от Верховной Рады и съезда судей. Однако часть президентской квоты была назначена еще предшественником Ющенко Леонидом Кучмой. Больше всего критики вызывает парламентская часть. Как отмечает интернет-издание «Украинская правда», кое-кто стал судьей просто благодаря тому, что имеет общее землячество с Януковичем, а кое-кто до высокого назначения был доцентом кафедры исправительного трудового права, то есть человек, который даже не специализировался на изучении основ конституционного устройства. Как заявляют лидеры коалиции, для вынесения вердикта достаточно участия в рассмотрении президентского указа и 12 членов суда, продолжает Владимир Полохало.
5 судей, это не означает, что другие судьи не могут высказаться по этому поводу. Я думаю, что есть большое сомнение в том, что Конституционный суд сможет принять решение, которое признавалось бы как решение без давления.
Во вторник блок «Наша Украина» выступил с заявлением, в котором обвинил коалицию и кабинет министров в давлении на Конституционный суд. В документе отмечается, что несколько дней назад Янукович в личной беседе угрожал председателю Конституционного суда Ивану Домбровскому Покровскому и требовал от него немедленно подать в отставку. В блоке «Наша Украина» подчеркивают, что принятое под политическим давлением решение Конституционного суда с точки зрения общества будет иметь сомнительный легитимный характер. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сейчас Владимир Ивахненко, он вернулся из центра Киева в прямом эфире программы «Время свободы». Владимир, добрый вечер. Давайте поговорим о последних, самых последних событиях. Скажите, пожалуйста, есть какое-то формальное разъяснение причин, по которым Конституционный суд перенес заседание свое на несколько дней? Чем это формально объясняется?
Это решение оказалось неожиданным, поскольку до этого утверждалось, что именно в среду должен рассматриваться этот вопрос, и буквально это стало известно, буквально 30 минут назад неожиданно члены Конституционного суда решили перенести рассмотрение этого вопроса.
Андрей? Но почему, непонятно, да?
Непонятно почему, да.
Ну, я надеюсь, что это выяснится в ближайшие часы или завтра, может быть. Скажите, пожалуйста, что происходит сейчас на Крещатике? Много ли народу на вот соседних площадях, на Европейской площади и на площади Независимости?
В Киев сегодня в течение дня продолжали прибывать из регионов новые сторонники не только коалиции, но и оппозиции. Несколько десятков тысяч демонстрантов из проправительственного лагеря участвовали во вторник в митинге на Майдане Незалежности. Сейчас там осталось несколько тысяч. В 300 метрах от них, рядом на Европейской площади, пока только несколько сот активистов оранжевых партий охраняют установленную здесь сцену. В среду украинская оппозиция в лице блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и движения «Народная самооборона» начинает бессрочную акцию протеста в поддержку президента. По словам лидеров коалиции, в ближайшие дни общее число их приверженцев достигнет 200 тысяч, а лидеры оппозиции обещают собрать вдвое больше своих сторонников. Андрей?
Владимир, а киевские власти в связи с этим какую позицию занимают? 300 тысяч, 400 тысяч – это достаточное место там для того, чтобы все они собрались?
Ну, утверждают, киевская мэрия утверждает, что заявки были поданы своевременно, и в заявках, которые подавали различные политические силы, общее число участников этих акций протеста заявлено 700 тысяч человек, Андрей.
В событиях, минувшей 2,5 года назад, оранжевая революция, активное участие принимали, насколько помнится, всякие известные украинские певцы, деятели культуры, спортсмены. Сейчас кто-то из них приходит на площадь или время не пришло еще для них?
Ну, вы знаете, вот видел на митинге в поддержку коалиции спортсменку Лилию Подкопаеву, а вот пока еще активные митинги оранжевой оппозиции не начались, и здесь не было ни писателей, ни спортсменов, которые ранее поддерживали, скажем, оранжевую революцию.
Вообще об их общественной позиции что-то известно? Они дают какие-то интервью в последние дни или нет?
Ну, широко известна вот позиция украинского писателя Юрия Андруховича. Он уже дал несколько интервью по этому поводу. Он считает, что на 100% поддерживает решение президента Ющенко о распуске парламента и считает, что даже это решение несколько запоздало. Андрухович считает, что ситуация, которая сложилась в Верховной Раде, свидетельствует о том, что часть политиков все-таки обманула своих избирателей, и теперь на новых выборах народ должен сказать, кому он все-таки доверяет.
Вы уже сообщали в своих репортажах о том, что больше стало милиции на киевских улицах. Это заметно невооруженным взглядом? Как ведут себя милиционеры?
Да, это заметно невооруженным глазом. Во вторник президент собирал снова силовые структуры и призвал их соблюдать нейтралитет и не вмешиваться в политический конфликт. МВД, которое выполняет указания только правительства, во вторник значительно усилило охрану общественного порядка. И не только на центральных площадях Киева, скажем, но и у зданий Верховной Рады, кабинета министров, центра избиркома и Генеральной прокуратуры. В Киеве находятся дополнительные подразделения милиции из украинских регионов, и в среду, по данным МВД, общественный порядок в центре города будут обеспечивать до 7 тысяч милиционеров, в том числе и сотрудники милицейских спецподразделений. Сейчас вот на улицах можно видеть десятки автобусов, которые стоят где-то возле зданий, и там находятся представители спецподразделений. Андрей.
Спасибо, Владимир Ивахненко, корреспондент «Радио Свободы» в Киеве, следит за развитием событий на Украине, где продолжается политический кризис. Сегодня состоялась одна крупная многотысячная демонстрация. Завтра ожидается еще и другая.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 10 апреля. Сегодня стало известно о том, что попытку самоубийства в знак протеста против депортации из России совершил гражданин Азербайджана Сахип Алиев. Почти неделю в тяжелом состоянии он находится в железнодорожной больнице города. Незадолго до происшествия Читинский областной суд вынес решение о выдворении Алиева из России за нарушение режима пребывания в стране. В Чите, однако, проживают его родственники и 9-месячная дочь. На защиту Алиева встали правозащитники Читы, которые считают решение депортации незаконным. Сам Алиев жаловался не только на незаконность решения о депортации, но также и на грубое обращение в его адрес со стороны работников милиции. Об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Попытку самоубийства 27-летний гражданин Азербайджана Сахип Алиев предпринял от отчаяния. Год назад он вынужден был покинуть село Харагун Хилокского района Читинской области. Местные жители из-за конфликта сожгли несколько домов азербайджанцев. Алиев, как и многие его земляки, остался без жилья и вынужден был переехать в Читу. Здесь он поселился в доме своей гражданской жены Оксаны Желтухиной и занимался частным предпринимательством. В начале этого года Оксана пропала без вести. На руках у Алиева осталась 9-месячная дочь. Вместе с родственниками он обратился в милицию с просьбой объявить розыск жены. По словам председателя Читинского правозащитного центра Виталия Черкасова, сотрудники правоохранительных органов повели себя неожиданно.
Когда ее объявили в розыск, первым делом сотрудники милиции задержали его по подозрению якобы в том, что он совершил какие-то недозволенные действия со своей женой. Продержали его в ИВС 3 дня, но, видимо, оснований привлекать его к уголовной ответственности не было, так как я сам обратился в органы внутренних дел, чтобы разыскали его жену. Но вместо того, чтобы выпустить его на свободу, нашли основание, что у него не имеется документов, которые подтверждают его законное пребывание в Российской Федерации, его передали просто-напросто в миграционную службу.
Дальше был суд и решение выдворения Алиева из России как нарушившего режим пребывания в стране. Действительно, говорит адвокат Вячеслав Парфенов, документов и необходимой регистрации у Алиева не было. Однако, по мнению защитника, у Сахиба есть смягчающее вину обстоятельства. Паспорт иностранца был у пропавшей без вести жены. Продлить визу без главного документа нельзя. Много вопросов у правозащитников к сотрудникам Центра временной изоляции, где совершил попытку самоубийства Алиев. По словам Виктора Черкасова, есть факты, доказывающие, что здесь нарушаются права иностранных граждан.
Мы будем проверять условия пребывания иностранных граждан вот в этом временном центре изоляции, потому что, по словам Сахиба, с которым мы встретились в больнице, он нам указал на многочисленное нарушение прав этих задержанных иностранцев, невыносимые условия, которые у них там содержатся. Поэтому мы в ближайшее время обязательно попытаемся там побывать с визитированием.
В случае депортации Алиев по закону не сможет вернуться в Россию в течение 5 лет. Предстоящее расставание с дочерью и отсутствие внимания к жалобам и обращениям Алиева толкнули его на отчаянный шаг, говорит правозащитник Виктор Черкасов.
Ткнул себя ножом в живот для того, чтобы обратить внимание властей на то, что у него есть основания находиться в городе Чите, по крайней мере, до той поры, пока он не установит местонахождение своей жены и не решится вопрос с его ребенком. Мы усматриваем в действиях властных структур то, что они не обратили внимания на разъяснение Европейской конвенции по правам человека, которая предусматривает, что нельзя депортировать из страны временного проживания человека, если в данной стране у него остаются родственники, тем более близкие родственники.
По мнению председателя исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой, история Алиева не нова. По ее словам, вопиющее отношение российских миграционных служб к иностранцам, проживших не один год в стране, норма.
Несмотря на то, что миграционное законодательство сегодня становится более гуманным, практика его применения по-прежнему остается репрессивной. Это нарушение всех международных норм, когда человека хотят разлучить его с семьей. Это любой суд, конечно, выступил против этого. Вообще, это история вопиющая. Если человек, потеряв жену, приходит ее искать, а в это время вместо того, чтобы помочь найти мать маленькому младенцу, фактически, этого же младенца вообще лишают и отца. Это просто история из какой-то злой жестокой сказки. Проблема миграции становится буквально смертоносной, и что ее надо как можно скорее приводить в какое-то человеческое русло, потому что Россия не может жить без мигрантов, работать скоро будет там некому, нужно срочно отстоять юридическими способами право этого человека оставаться со своим ребенком и помочь ему найти жену.
По словам Виктора Черкасова, правозащитный центр Читы вместе с адвокатом Сахиба Алиева Вячеславом Парфеновым намерены добиваться отмены решения о депортации и оказать ему помощь в восстановлении документов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Алиев утверждает, что сотрудники Центрального отделения милиции Читы оказывали на него психологическое и физическое давление, обвиняли его в убийстве жены, не давали воды. В спецприемнике для иностранных граждан УВД Читинской области он провел больше 2 месяцев. Ранение в ножом в живот Алиев нанес себе в тот же день, когда Читинский суд принял решение о его выдворении на родину. По неофициальной информации, в России сейчас проживает около 2 миллионов граждан Азербайджана, из них по меньшей мере 2/3 нелегально. Давайте теперь посмотрим на эту проблему с другой стороны. Противоправные действия российской милиции против граждан, так российских и иностранных. Об этом я беседовал с председателем правозащитной организации «Общественный контроль» Натальей Таубиной. Беседу начал с вопроса о том, растет или уменьшается число таких правонарушений.
Я бы сказала, стабильно плохо. Мы не видим улучшений, хотя вроде как издаются приказы Министерства внутренних дел о том, что с гражданами надо обращаться вежливо, да, при их обращении в органы милиции. Но, тем не менее, мы получаем информацию о том, что то в одном, то в другом регионе люди, оказавшиеся задержанными, подвергаются жестокому обращению и пыткам. Плохая ситуация носит системный характер. И пытки, и жестокое обращение на сегодня уже рассматриваем как некий инструмент милицейского расследования преступлений.
Руководство, министерство или те люди, которые как-то вынуждены с вами по службе из МВД контактировать, они отдают себе отчет в серьезности проблемы или нет?
В разных регионах по-разному. В Москве у нас особого контакта нет с милицейскими структурами. В некоторых регионах, например, в Нижнем Новгороде, милицейское начальство как-то вполне контактирует, но при этом проблема носит системный характер. Ее невозможно решить там маленькими изменениями воли одного начальника на уровне региона. Сложный комплексный вопрос, касающийся реформы всей правоохранительной системы. Кадровая политика, институт наставничества, возвращения и пересмотр оплаты труда. Это и более нормальное оснащение техническое, это и обучение персонала, это и изменение системы надзора за действиями правоохранительных органов, потому что на сегодняшний день одной из основных проблем является то, что у нас отсутствует система эффективного надзора за деятельностью МВД и других правоохранительных органов. Прокуратура эту функцию не выполняет.
Вот эти милицейские начальники, также как армейские начальники, они любят говорить о том, что ну вот наша милиция такая же, как наш народ, поэтому так вот все и происходит. И потом длинный перечень. Мало платят, никто не идет работать к нам и так далее и тому подобное. Есть какое-то у вас понимание того, что общественный климат задает такие нравы? Или в чем тут проблема?
Не общественный климат, конечно же. Но это как бы самая легкая отговорка, да, что милиция – это средство общества. Что вы видите в обществе, то вы видите в милиции. С моей точки зрения, система не реформирована с советских времен и, соответственно, наследовала принципы работы советского времени. Как бы ее эффективность ее работы оценивается по количественным показателям. Никакие качественные оценки ее работы не входят. Отсюда идет, что надо раскрыть столько-то преступлений каждый месяц, вне зависимости от того, какими средствами и методами. Надо показывать положительную динамику. На этом вся система и сконцентрирована, и по этому принципу работает. Вот как только в эту систему, в систему отчетности будут внесены качественные показатели, и система будет подотчетна перед обществом с точки зрения качества работы, можно ожидать изменений.
Наталья, давайте для примера рассмотрим какой-нибудь вопиющий случай милицейского произвола, скажем, события в Благовещенске, ведь в Башкирии, одной из самых малопрозрачных, скажем так, российских территорий. Чем там все кончилось?
Это уже 2,5 года, как прошло, в декабре 2004-го. На сегодняшний день осуждены 2 непосредственных чина такого достаточно низкого ранга, дознаватель и участковый, оперуполномоченный, к 3 годам лишения свободы условно. Основное уголовное дело по обвинению 8 сотрудников милиции, среди которых есть и начальники Благовещенского ОВД, и замначальники, и как бы старшие оперуполномоченные, долго-долго расследовали. расследовалось, потом в конце концов было передано в суд в конце 2005 года. А весной 2006 года я решила, что надо это дело назад вернуть в прокуратуру и делить его на два. Одно в отношении начальствующего состава, второе в отношении рядового состава МВД. Это было в марте 2006 года. Прокуратура Благовещенская пыталась это обжаловать и в кассационном, и в надзорном порядке, но везде решение Благовещенского суда устояло. И вот уже больше года дело опять находится в прокуратуре, и особо никаких подвижек там не происходит. Совершенно непонятно, когда дальше оно перейдет в суд. То есть, по сути, вот этот вопиющий случай массового и жестокого обращения с гражданами, да, массового нарушения прав человека, до сих пор не решен. Прошло 2,5 года. Ведь Благовещенск, да, наиболее громкий случай. Но таких случаев за последние 2 с лишним года был не один. Это и тверские дела, это и Бороздиновское, это и разгон митинга в Дагестане с убитыми, это и прошлогодняя ситуация лета в городе Сочи, в пансионате «Дружба», где более 20 людей признаны потерпевшими, когда их одномоментно вдруг начали избивать милиционеры. И практически все эти дела до сих пор не разрешены. Они в разных стадиях, да, но вот в каком-то таком замороженном состоянии. Единственным примером положительным из всего этого набора является только вот последнее сочинское дело, а там прокуратура сработала действительно хорошо.
Вы чувствуете с течением времени большее сопротивление вот этой чиновничьей милицейской среды, меньшее сопротивление? Активнее ли становится структура гражданского общества, так это назову, к которому относится ваша организация, или их активность от безысходности уменьшается?
Активность гражданских организаций становится больше, и работа в этом направлении становится год от года все более профессиональной. Другое дело, что не каждый пострадавший находит в себе силы так долго ждать и сопротивляться бездействию государственной машины. А что касается контроля и взаимодействия с правоохранительными органами, то система эта всегда была закрытой. И если там в начале 2000-х годов наметились какие-то тенденции к возможности диалога, то сейчас, на мой взгляд, ситуация ухудшается. МВД старается создать видимость диалога, да, формируется общественный совет. Но это вот как бы такая красивая вывеска для непосвященного проходящего мимо человека. Реального диалога нет.
Вернусь сейчас вот к этой истории с азербайджанским нелегальным человеком, который попытался совершить самоубийство в Чите. Вы можете предсказать, чем, скорее всего, это кончится, исходя из своей громадной практики?
Насколько я понимаю, там было принято решение об административном выдворении. Правило, опыт показывает, что это все очень быстро автоматически решается. Они называют это экстрадицией, но, по сути, это является по решению, да, по судебному, это административное выдворение.
Гражданский контроль над российскими правоохранительными органами. Я беседовал с московской правозащитницей Натальей Траубиной. Это время свободы, вот главные темы второй половины часа. После освобождения из иранского плена моряков в Лондоне развернулась дискуссия о чести и достоинстве офицера. Российские независимые профсоюзы требуют поднять трудовую пенсию. Скончался один из лидеров туркменской оппозиции Авды Кулиев. Журналисты уверены, что ток-шоу «Бойцовский клуб» закрыто по политическим причинам. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко. В Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус. 25 человек госпитализированы с травмами. Автобус с 62 пассажирами ехал из Нижнего Новгорода в Балахну. Причина аварии расследуется. В российских городах профсоюзы проводят митинги в рамках акции «За достойную пенсию». Главные требования – поднять трудовую пенсию до уровня 40% заработка и установить размер пенсии на уровне не ниже прожиточного минимума. Госдепартамент США сообщил, что средства Северной Кореи, замороженные на счету в банке Макао, разблокированы. Пхеньян настаивал на переводе ему этих денег, 25 миллионов долларов, в качестве условия закрытия им ядерных объектов. В Ираке сегодня жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 20 человек. В Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 5 человек, 10 были ранены. Жертвой другого взрыва стал 1 человек, 15 получили ранения. Суд в Сербии сегодня приговорил к тюремному заключению 4 человек за преступления, совершенные в 1995 году в Сребренице. Бывшие боевики отряда «Скорпион» Слободан и Бронислав Медичи приговорены к 20 годам лишения свободы каждый. Двое других получили 13 и 5 лет тюрьмы. Один человек судом оправдан. В 1995 году в Сребренице были убиты примерно 8 тысяч мирных жителей. Президент Абхазии Сергей Багапш пройдет курс лечения в Московском кардиологическом центре. Багапш прилетел в российскую столицу для обследования после того, как в понедельник попал в больницу в Сухуми с приступом стенокардии. Президент Киргизии Курманбек Бакиев внес в парламент проект новой конституции. Документ существенно ограничивает полномочия президента, который лишается права назначать главу правительства и министров.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, 10 апреля, вторник. Во всех крупных российских городах сегодня прошли митинги и пикеты, организованные профсоюзами в рамках акции «За достойную пенсию». Профсоюзы требуют от правительства России ратификации 102-й конвенции Международной организации труда, согласно которой пенсия должна составлять не менее 40% от прежнего заработка. Другое требование – это установить минимальный размер пенсии на уровне прожиточного уровня. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Пожалуй, больше всего участников собрал профсоюзный митинг в Хабаровске. В митинге, состоявшемся на Комсомольской площади города, по разным оценкам приняли участие от 3 до 5 тысяч человек. Для сравнения, в Москве у Белого дома митинговало не более 500 человек. Главные требования те же, что и по всей России. Установить с 1 декабря следующего года минимальный размер пенсии на уровне прожиточного минимума и обеспечить замещение трудовыми пенсиями не менее 40% утраченного заработка. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Хабаровске Алексей Минин.
Главным организатором выступили профсоюзы, но здесь были также коммунисты, представители «Единой России», ЛДПР и патриотов России.
Сколько должна быть пенсия? 12 тысяч, совершенно верно. Вот это хорошее требование.
При этом приводились примеры развитых стран, где пенсии заменяют половину утраченного заработка, а то и больше. Так чем мы хуже, спрашивали с трибуны выступавшие. Высказали митингующие свое недовольство и непомерным ростом тарифов на услуги ЖКХ. По их мнению, нынешние тарифы просто душат малоимущих.
Вы посмотрите, что творится с жилищно-коммунальными услугами. За прошлый год тарифы выросли на 20%, а пенсии на 5%. Мы провели сюда трубу с газом. Газ должен подешеветь? Должен, а он на 25% подорожал. А тепло, а электричество?
Досталось и «Единой России». Эту партию в ходе митинга неоднократно обвинили в принятии антинародных законов, таких как жилищный кодекс и закон номер 122 о монетизации льгот. Когда же на трибуне появился секретарь регионального отделения партии Юрий Березуцкий, митингующие встретили его более чем бурным возмущением. Акция завершилась принятием резолюции, которая будет передана в правительство страны.
Рассказал корреспондент Радио Свобода в Хабаровске Алексей Минин. Участников акции профсоюзов объединяли не только требования. Во всех российских городах митингующие держали в руках черные воздушные шары, как символ черного будущего российских пенсионеров, которое будет таковым, если правительство не пересмотрит вопросы пенсионного обеспечения. В Новосибирске, где акцию профсоюзов поддержали более 1000 человек, помимо увеличения пенсии, митингующие требовали сохранить районный коэффициент к заработной плате, введенный на территории области в 1996 году. В Удмуртии наряду с остальными звучали требования о повышении зарплат. Ко всероссийской акции в защиту пенсионеров присоединились сегодня и представители 43 отраслевых профсоюзов Петербурга и Ленинградской области, около 500 человек. Правда, проводить пикеты перед зданиями законодательных собраний двух субъектов федерации городская администрация не позволила, поэтому профсоюзы решили пикетировать сами себя. Дворец труда, где размещается Федерация профсоюзов, все-таки находится в центре города, где, как считают профсоюзные лидеры, их акция не пройдет незамеченной. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович.
Представители отраслевых профсоюзов стояли с транспарантами, на которых были написаны требования к российскому правительству по изменению пенсионного законодательства и, конечно, увеличению пенсий, так как сейчас, по мнению председателя Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимира Дербина, все пенсионеры находятся на грани выживания.
Пенсия ниже прожиточного минимума – это не бедность, это нищета. Пенсия выше прожиточного минимума до 3-прожиточного минимума – это бедность.
Профсоюзы готовы проводить акции протеста уже вместе с пенсионерами. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Всероссийская акция профсоюзов за достойную пенсию продолжится 1 мая. На этот день запланировано проведение митингов во всех российских городах. По словам организаторов, в случае, если власти не пойдут навстречу требованиям митингующих, в стране начнутся забастовки. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Этой же теме общероссийской акции федеральных профсоюзов за достойную пенсию, посвященный сегодняшний выпуск программы «Грани времени».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 10 апреля. В Великобритании нарастает волна критики поведения в иранском плену британских моряков и морских пехотинцев, освобожденных после двух недель плена. Бурное негодование общественности вызвало получение ими разрешения британского министерства обороны продавать свои воспоминания о плене средства массовой информации. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
После возвращения домой захваченных Ираном британских моряков, пресса начала задавать очень неудобные вопросы руководителям руководству ВМС и Министерству обороны. Прежде всего, почему моряки оказались такой легкой добычей для иранцев? Почему они проводили досмотр судов в опасном районе Персидского залива без воздушного и морского прикрытия? Почему так быстро начали сотрудничать с иранскими властями и объявили, что были захвачены в иранских территориальных водах, хотя на пресс-конференции по возвращении в Англию признали, что говорили в Иране неправду? Газета Daily Telegraph обвинила их в том, что они с непозволительным для военнослужащих энтузиазмом благодарили своих захватчиков за освобождение. Сами моряки объясняли свою сдачу в плен неравенством сил и вооружения, уверенностью, что сопротивление неизбежно привело бы их к гибели, а участие в пропагандистской войне на стороне Ирана объясняли психологическим давлением и страхом перед тюремным заключением. Еще больше вопросов вызвало неожиданное решение Министерства обороны, позволяющее бывшим пленникам продавать средством массовой информации свои воспоминания о пребывании в плену, причем за весьма солидное вознаграждение. К примеру, единственная женщина среди освобожденных моряков Фэй Торни получила за свое интервью газете Sun и телеканалу ITV более 150 тысяч фунтов. Именно она, находясь в плену, написала 3 покаянных письма в надежде, что это приведет к ее освобождению. Теневой министр иностранных дел Уильям Хейк назвал разрешение морякам заняться коммерцией, непродуманным и наносящим ущерб достоинству британской армии, и заявил при этом, что поднимет этот вопрос в парламенте. Это разрешение вызвало бурю протестов со стороны родственников погибших в Ираке солдат, бывших военнослужащих и политиков. Это заставило Министерство обороны временно до разработки новых правил запретить морякам торговать своими воспоминаниями. Я спросила известного британского военного эксперта, маршала авиации в отставке Тони Мейсона, как он оценивает поведение британских военнослужащих в иранском плену.
Вполне могу представить, что морякам постоянно говорили лишь о том, что они вторглись в иранские территориальные воды. Они ничего не знали, о чем говорят по этому поводу в Лондоне. Вполне вероятно, что им угрожали судом и тюремным заключением. То, что они сделали, привело к их освобождению. Однако их поведение предоставило в распоряжении Ирана очень ценные аргументы в его пропагандистской войне.
Обозреватель Daily Telegraph Тоби Харден пишет, что американских военных вряд ли смогли бы захватить в плен таким же образом, как это случилось с англичанами. Так ли это?
Нет, конечно, это не так. Мистер Харнден ошибается. У него очень короткая память. Американских военных брали в плен на Балканах, в Косово и Ираке, причем без какого-либо сопротивления с их стороны. Нет никакого основания утверждать, что американцы повели бы себя как-то иначе.
Проходили ли моряки и морские пехотинцы какой-то инструктаж на случай, если они попадут в плен?
Многие в Лондоне задают этот вопрос. Возможно, что наши ВМС оказались недальновидны в этом отношении. Трудно понять, почему два небольших катера с легко вооруженными моряками, даже если они находились в иракских водах, были оставлены без прикрытия со стороны наших кораблей. Возможно, их не обучали, как себя вести в плену, потому что они занимались лишь досмотром нейтральных торговых судов. Это очень важный момент. Такого рода инструктаж одинаков для всех трех видов британских вооруженных сил. Вы можете сообщить в плену лишь свой воинский номер, звание и имя. Здесь, однако, следует понимать, что каким бы стойким ни был военнослужащий, у него может оказаться какое-то уязвимое место. Поэтому нашим солдатам говорят, что они должны тянуть с ответами на вопросы как можно дольше. Эти правила существовали на протяжении всей британской военной истории, в том числе и во время Первой и Второй мировых войн. Во время этих войн захватывали языков для получения информации о расположении противника, его планах и его численности. В этих обстоятельствах, чем дольше пленный хранит молчание, тем большая вероятность того, что предоставленная им информация в чем-то утрачивает ценность. Однако наш случай совсем другого рода. Мы знаем, что в сложившейся ситуации Иран вряд ли решился бы казнить пленных или причинить им серьезный ущерб. Однако следует помнить, что менее чем 30 лет назад этот же иранский режим захватил в американском посольстве большое число гражданских лиц и в течение многих недель крайне скверно с ними обращался.
Некоторые комментаторы упрекают британскую армию в упадке морали, в том, что ее боевой дух и нравственный уровень снизились со времен последней мировой войны. Согласны ли вы с этим?
Абсолютно с этим не согласен. Стоит только вспомнить о тех случаях героизма и храбрости, которые продемонстрировала британская армия в недавних военных конфликтах, например, в Боснии, в Косово, где она защищала гражданских лиц и где наши солдаты отдавали свои жизни за них. У меня нет причин подвергать сомнению этику и моральное состояние британских вооруженных сил.
Тем не менее, поведение британских моряков в плену вызвало в Англии полемику о воинском кодексе чести, в частности, об офицерской чести. Напомню, что по иранскому телевидению с признаниями, которые они впоследствии назвали ложными, выступили и капитан, и лейтенант.
Говоря о воинском кодексе чести, я бы предпочел говорить о воинской этике, в которой и проявляется этот кодекс. Это самый существенный элемент жизни британских вооруженных сил. Он формировался в течение очень многих лет. В чем он заключается? Лояльность своим сослуживцам, честное поведение, подчинение законным приказам, великодушное отношение к пленным, благородство в отношении безоружных гражданских лиц. И только как последняя жертва – готовность умереть за королеву и страну. Я знаю, что сейчас у многих возникают сомнения в достойном поведении захваченных моряков. Однако считаю, что их поведение ни в коей мере не может оправдать даже малейшее сомнение в нерушимости британского кодекса чести или британской воинской этики. Они и сейчас не менее прочны, чем когда-либо.
Говорил известный британский военный эксперт Тони Мейсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это поэтесса Белла Ахмадулина, отмечающая сегодня свой 70-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня в столице Норвегии Осло умер лидер движения «Оппозиционная объединенная оппозиция Туркмении», бывший министр иностранных дел республики Авды Кулиев. Ему был 71 год. По словам близко знавших его людей, смерть Кулиева, которого соратники называли совестью страны, это сильнейший удар по силам туркменской оппозиции за границей. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Авды Кулиев стал первым министром независимого Туркменистана после обретения страной независимости в 1991 году. Сперва он сопровождал в зарубежных поездках умершего в прошлом декабре Туркменбаши, бессменного президента Сапармурада Ниязова, например, в Мекку во время хаджа. Однако уже в 1992 году Кулиев резко разошелся во взглядах с Ниязовым и ушел в отставку, став чуть ли не единственным туркменским чиновником такого ранга, сумевшим сделать это по собственному желанию. О покойном Кулиеве вспоминает Нурбек Берды Нурмамедов, глава незарегистрированной в Туркмении оппозиционной партии «Единство».
Он выбрал другой путь, путь оппозиционной борьбы. Уехал в Москву и основал фонд «Туркменистан». Работа, которую он проделал, колоссальна. Далеко не каждому такое под силу.
Одним из главных умелых политических ходов Кулиева в качестве лидера туркменской оппозиции считается его неожиданное возвращение на очень короткий срок в Туркмению в 1998 году, рассказывает один из руководителей российской правозащитной группы «Мемориал» Виталий Пономарев.
В 1998 году я вместе с ним полетел в Туркменистан. Это был очень смелый шаг с его стороны. Туркменские власти возбудили еще до этого на него уголовные дела по нескольким статьям. Но когда он полетел, они даже испугались его судить и вынудили вернуться назад в Москву.
По мнению Виталия Пономарева, визит Кулиева на родину доказал, что малочисленная оппозиция в Туркмении есть, хоть и действует она за границей, а также подтолкнул многих высших туркменских чиновников к решению эмигрировать и сформировать собственные оппозиционные группы. Большая часть из них в 2002 году договорилась создать движение «Объединенная оппозиция Туркмении», которое Авды Кулиев и возглавил, говорит Виталий Пономарев.
Он был очень искренним человеком, он готов был открыто признавать свои ошибки, если он их сделал. И его дом, пока он жил в России, всегда был открыт, то есть всегда приезжало много людей из Туркменистана, и простых людей, и тех, кто хотел как-то помогать оппозиционному движению. И он оставался таким же открытым, несмотря на много предательств и провокаций, с которыми ему пришлось столкнуться.
Авды Кулиев некоторое время сотрудничал с туркменской службой «Радио Свобода» и до недавних пор часто выступал в роли эксперта в наших программах. Вот фрагмент одной из них.
Ниязов и тогда, когда я познакомился с ним, он был именно таким же, каким он себя проявил позже. Просто в тот период он скрывал многое. Культ начался давно, и этому потакали его окружение. Я, например, открыто сказал ему, что я дальше не буду работать с вами и буду бороться против вашей политики, вашего режима. Его интересовал только он сам, лично он и личное обогащение.
Мнение Авды Кулиева о культе личности туркменского президента Сапармурада Ниязова сегодня его жена Татьяна Кулиева выразила надежду, что, несмотря на противостояние ее мужа с официальным Ашхабадом, власти Туркмении согласятся выполнить последнюю волю покойного.
Я обращаюсь к туркменским властям с просьбой выполнить последнюю волю покойного, чтобы его тело было погребено на родной земле, в Туркменистане.
Сказала супруга покойного лидера туркменской оппозиции Авды Кулиева Татьяна. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вернемся в программе «Время свободы» к российской политике, на сей раз сквозь призму ситуации в средствах массовой информации. На телеканале ТВЦ закрыта молодежная передача «Бойцовский клуб». Программа, которая успела выйти в эфир всего два раза, снята по политическим мотивам. Такого мнения придерживаются как телевизионные критики, так и участники и организаторы «Бойцовского клуба». Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
«Бойцовский клуб» снимали в помещении московского клуба «Билингва». Шоу подразумевало дискуссию между гостями и молодежью. По сути, это был телевизионный ремейк политических дебатов, которые проходят в клубе уже достаточно продолжительное время. Общалась и спорила молодежь на самые разные темы. Последняя вышедшая в эфир программа называлась «Москва не резиновая». В ней шла речь о перенаселенности столицы. Одним из главных участников «Бойцовского клуба» тогда стал член КПРФ Петр Милосердов.
Там уже говорили, что цензура, а вопрос в том, чего испугались. Ну, испугались того, что люди начнут всерьез обсуждать какие-то вещи. Потому что до тех пор, пока можно имитировать это обсуждение посредством, значит, телешоу Соловьева, значит, и прочим имитациям, это одна история. Когда люди садятся за стол друг против друга и начинают всерьез защищать свои позиции, вот это уж совсем другое дело. Я, честно говоря, вообще был удивлен, значит, когда пришел на программу, я сказал, что в эфир это никто не пустит. На что мне сказали, что ты не волнуйся, вот все, что ты скажешь про плохого, про Лужкова, все это мы, конечно, вырежем. И, кстати, действительно вырезали. Съемка-то велась полтора часа, в эфир вошло 45 минут. Поэтому, честно говоря, я был даже удивлен, что это пропустили.
«Бойцовский клуб» появился в эфире канала ТВЦ в конце марта. По словам шеф-редактора дискуссионного клуба Алексея Навального, вторая, ставшая последней передача, показала очень высокий для канала рейтинг. По его мнению, в закрытии программы вины самого ТВЦ нет.
Мы знаем точно, что наша передача получила достаточно неплохую критику. Наша передача давала хорошие рейтинги. И уже второй выпуск «Бойцовского клуба» дал рейтинг выше, чем в среднем по каналу, и лучший рейтинг в течение дня. Но, исходя вот из этого, мы делаем вывод, что все-таки здесь были главные причины. У меня, на самом деле, в этой ситуации нет каких-то претензий к каналу ТВЦ. Я знаю, что им тоже очень обидно, что они вынуждены были закрыть вот эту программу, которая, ну, могла стать какой-то, может быть, даже находкой для канала. У меня нет претензий ни к руководству, ни к редакции общественно-политического вещания. Ну и, понятное дело, что должен канал заявить? Канал должен сказать, да, нам позвонили из Кремля и велели закрыть эту программу, мы очень возмущены. Понятно, что канал этого не скажет, и он сейчас говорит о том, что они возобновят программу, мы всем понимаем, что такое кого-нибудь.
Ведущий бойцовского клуба Станислав Кучер считает закрытие программы ошибочным шагом.
Молодежь политизированная, студенческая молодежь рассматривается как некий дестабилизирующий фактор. Вспомним молодежные волнения там во Франции, 68-й год, да и у нас вот, молодежь в том же 91-м сыграла не последнюю роль. Поэтому, конечно же, любая, если мы говорим об отношении власти к молодежи, то, конечно же, власть в любой стране пытается держать молодежь под контролем. И, кстати, вот с этой точки зрения мне как раз не очень понятно, а почему выпуск программы приостановлен. Поскольку у молодежи всегда два пути. Либо выпускать свои эмоции в публичном диалоге, в публичной дискуссии, для которой должны существовать некие площадки. Либо делать это просто на улицах, идти к нацистам просто, к нацболам. На мой взгляд, вот эта программа, она как раз могла стать такой публичной площадкой, где молодежь самых разных направлений политических, социальных ориентаций могла бы выпускать свой пар. Эта программа могла стать срезом, в том числе и для власти, да и для всех нас, настроений, которыми та самая молодежь живет. У нас за два выпуска в программе были самые разные люди, я имею в виду сейчас сидящих в зале, сидящих в клубе, которые подходили к микрофонам, и там были и представители «Единой России», и «Справедливой России», и национал-большевиков, и коммунисты, убежденные демократы. И, конечно, при всем при том, что программа не выходит в прямом эфире, в любом случае спектр мнений каких-то мы старались представить. Те ребята, которые приходили в клуб, они приходили в клуб, потому что они привыкли туда приходить и там спорить о политике. Их мало интересовало то, что это будет потом на телевидении. И мне интересно смотреть, там, при всем уважении Соловьева, и мне интересно смотреть Шевченко. Для них это все нафталин. Это вчерашний день. Они хотят видеть таких же, как они. Они хотят видеть своих лидеров, которые выступают в интернете. И этим эта программа была, на мой взгляд, интересна и привлекательна.
Арина Бородина, телевизионный критик газеты «Коммерсант», уверена, что закрытие бойцовского клуба на ТВЦ – это яркое проявление цензуры на российском телевидении.
Я, во-первых, думаю, что она не задумывалась изначально как оппозиционная нынешней власти, но то, что изначально было понятно, что любой дискуссионный формат, который, в общем-то, не вкладывается в привычные рамки, будет обречен на то, чтобы быть скоро закрытым, это однозначно. Более того, я какое-то время назад встречалась с представителями ТВ-центра, и они сами, в принципе, говорили о том, что хотят попробовать, но не уверены, что это долго может протянуть в эфире. Другой вопрос, что все-таки молодую аудиторию, молодежь и людей, действительно, особенно, которые уже имеют опыт этих дискуссий, форумах и в самом клубе, их очень сложно контролировать, регламентировать какими-то рамками, которым подвержен сегодняшний общественно-политический эфир. И поэтому, видимо, посмотрели на эти два шоу и подумали, что лучше-ка от греха подальше, давайте-ка мы без этой программы обойдемся. Но я честно сразу скажу, что, на мой взгляд, эта программа действительно была сырая, и с точки зрения телевизионной технологии к ней могли быть претензии. Но, безусловно, главная причина – это, конечно, то, что она не вписывалась в сегодняшний телевизионный мейнстрим. Насчет цензуры я так вот однозначно сказать не могу. Безусловно, она явно присутствовала на стадии монтажа. А с точки зрения решения руководства канала ТВ-центра, лично Александра Пономарева, я, конечно, считаю, что это решение не лишено политики. Более того, политика здесь играет, ну, существенную роль. Я вчера разговаривала с продюсером программы, ее автором Дмитрием Варновицким, который вот с Кучером, со Стасом вместе работает уже много лет, еще на программе «Обозреватель». Он тоже мне сказал, что ему Пономарев с ним разговаривал вот буквально вчера вечером, сказал, чтобы они думали над новой программой. Но он сказал, что он сначала должен как-то все проанализировать, понять, тогда уже решить, будет ли он эту программу создавать. Александр Сергеевич Пономарев руководитель опытный, но в то же время я искренне знаю, что ему идея самой программы действительно нравилась. Просто они поняли, что контролировать эту аудиторию молодежную очень сложно.
Говорила телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 10 апреля – российская поэтесса, писательница и переводчица Белла Ахмадулина, которая сегодня отмечает свой 70-летний юбилей. Изабелла Ахмадулина родилась в Москве. Стихи начала писать в школе. В 60-м году окончила литературный институт. Первый сборник стихотворений под названием «Струна» выпустила в 1962-м. Автор более чем десятка поэтических сборников. Считается одним из крупнейших русских лирических поэтов второй половины 20 века. Переводит стихи грузинских поэтов. В конце 70-х годов участвовала в создании литературного альманаха «Метрополь», автор воспоминаний о поэтах-современниках и эссе об истории русской поэзии. Лауреат государственной премии, кавалер нескольких российских орденов, лауреат многих профессиональных наград. О человеке дня «Радио Свобода» говорит мой коллега Петр Вайль.
Белла Ахмадулина из всех поэтических героев 60-х, заметно и всесоюзно прозвучавших тогда, одна счастливо избежала опасных извивов гражданственной поэзии, которые заносили бог знает куда ее более активных коллег. Она всегда была лириком, литератором сугубо интимным, и то, что оказалось в ту пору среди властителей дум, говорит не о ней, а о времени. 40-45 лет назад интимная лирика была столь же новаторским, революционным открытием, как космос, как Запад, как правда о своей истории, как ироническая проза. Парадокс гражданственной поэзии заключается в том, что чем чаще и последовательнее поэт развивает общественные мотивы, тем меньше интереса для общества он представляет. Набор социальных тенденций ограничен, нравственное учительство быстро начинает раздражать, вырождаясь в фельетон. На этом осекся великий Маяковский, тем более поэтические бойцы 60-х. Оказавшиеся ненужными в новую оттепель конца 80-х, в 90-е. Лирика выживает, обеспеченная неисчерпаемостью самого простого, но непременно личного чувства. В этой подробной и детально разработанной и мировой, и отдельно русской поэзии и сфере Белла Ахмадулина не потерялась, не только потому, что ее лирические стихи хороши, а еще и потому, что нашла свою особую тему. Наглядная и постоянная эмоция в ее поэзии, помимо любви, дружба. Это она написала: «Свирепей дружбы в мире нет любви». Это чувство принято считать привилегией мужчин, ведь речь идет именно о классической мужской дружбе. Не зная, невозможно вообразить, что такие строки написаны женщиной. «Сегодня, став взрослее и трезвей, хочу обедать посреди друзей». Главный певец мужской дружбы – женщина. Белла Ахмадулина. Из тех ее дружеских компаний и выросло российское общественное мнение, которого столь не хватает России сейчас. Во многом потому можно думать, что так заметно ослаб институт дружбы. Круг друзей, посреди которых хочется обедать.
У «Человека дня» Радио Свобода говорил мой коллега Петр Вайль. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 10 апреля, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам коллега Александр Генис представит американский выпуск «Радио часа». Не пропустите. Всего доброго.
На сегодняшний день. Нас интересует, чтобы Бакиев ушел. Ушел и все.
Участники акции организовали сбор средств в поддержку иракских беженцев.
Египетская полиция обнаружила 2 тоннеля, соединяющие египетскую территорию с сектором Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сделаем все для того, чтобы убедить президента Украины в отмене своего указа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.